Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне. Мы продолжаем наш разговор о христианском понимании радости. Чуть было не сказал, как с ней бороться.
Было бы очень актуально.
С этим у нас, по-моему, все в порядке. Даже не нужно специального какого-нибудь поучения. Вот пока мы рассуждали про радость и про...
Стало грустно.
Стало очень грустно. Я почему-то вспомнила, совершенно не кстати, как бы, между прочим, сказала не впопад, совершенно не кстати вспомнила из «Идиота» Достоевского. Аглая пишет записку: «Я в торги не вступаю». У нас очень часто бывает ситуация, когда мы стараемся вступить как бы в торги с Богом. Вот выстроить наши взаимоотношения по схеме «ты мне, я тебе». То есть мы все время что-то хотим сделать такое, чтобы он за это нам послал вот радость, я не знаю, что-то еще такое замечательное.
Чтобы мне было хорошо.
Чтобы мне было хорошо. Что... Как сказать, в чем червоточина этой схемы и как с этим бороться?
Главное, червоточина этой схемы в том, что меня здесь настолько много, что места для Бога даже не предполагается. Это вот чаще всего человек, особенно приходящий из мира, из нецерковной жизни, ну и церковные люди тоже, они, смысл их прихода к священнику на исповедь, он выглядит примерно так. Батюшка, скажите, что я должен или должна сделать, чтобы мне стало хорошо. Такой, знаете, псевдопсихологический запрос. Если бы такой запрос человек озвучил в кабинете там, психотерапевта, он был бы, в общем-то, понятен. Без клиентского запроса никто не начнет сеанс терапии. Но в этом запросе должно быть четко сформулировано, а именно чего ты хочешь. Что есть для тебя хорошо, что для тебя не есть хорошо, что тебе сейчас препятствует. Но когда это происходит в храме перед алтарем, то, конечно, возникает вопрос, насколько такая постановка вопроса, при всей понятности, что человеку плохо, он ищет разрешение, насколько она вообще правомочна, туда ли человек пришел. Потому что психотерапевт может сделать инъекцию, условно, инъекцию обезболивающего, и человеку станет хорошо. Или он может ему, условно, дать некое химическое лекарство, там, средство, которое, опять-таки, повысит градус его настроения, там, снизит тревожность или еще, что человек будет хорошо. Но к Богу, к отношениям, это никак не связано одно с другим.
Но тогда, предполагая, что если... Человек, если неверно мыслит так, что человек приходит в церковь, и запрос, чтобы мне было хорошо, он вот уместный, верный, правильный, точный. Понятно, что обратное неверно. Человек приходит в церковь не для того, чтобы ему стало плохо при этом, да?
Да, да, без сомнения.
А вот как тогда сформулировать, зачем?
Да. Ну, все-таки, ну, понимаете...
Или надо из этой дихотомии вырваться,
да,
просто?
Вот я бы хотел вырваться оттуда. Почему? Потому что все-таки то, что человек приходит в храм для того, чтобы ему стало хорошо, это нормально, как своего рода некая точка входа. Он же пошел в храм, а не пошел к психотерапевту. Или не пошел там пить водку с друзьями, чтобы ему тоже стало хорошо. Он в храм пошел. То есть в этом, на самом деле, очень много чего. Но он как бы приходит со своим запросом. Если священник будет действовать и окормлять его именно в контексте его запроса, это будет неправильно. Потому что если священник скажет, вот ты сейчас начни там молиться, поститься, исповедоваться, причащаться и так далее, и я тебе обещаю, что тебе будет хорошо. Это будет ложь. Потому что ему не факт, что ему будет хорошо. Может, ему наоборот, ему будет гораздо хуже. Но в этой хужести в нем начнет проявляться что-то куда более важное, более глубинное, чем вот это состояние хорошести или там удовлетворенности своим собственным состоянием.
Но в этой ситуации, когда человеку плохо, есть, мне кажется, другая крайность церковной жизни, когда человек склонен это тут же объяснить. Мне так плохо, потому что я согрешил. Я болею, это наказание Божие. Вот ощущение Бога таким очень мелочным, что вот он увидел, что у тебя что-то не так, и тут же тебя наказал. Такой вот...
Мелочным, мстительным, который, знаете, такой вот, с такой вот издевочкой ищет, ага, здесь ты накосячил, но сейчас ты у меня получишь, сейчас ты огребешь. Ну, вы понимаете, что это проекции? Это чисто психологические проекции, перенос самого представления этого человека на Бога. Он не Бога на самом деле в этом образе видит. Он видит какую-то часть вот своего внутреннего мира, своих там детских представлений, травматизации и так далее, которая закрывает от него Бога. Другое дело, это безумно интересно, то, что Бог подыгрывает такому человеку. Вот это меня всегда, ну, знаете, прям потрясало. Вот человек смотрит на Бога, как на злого, и он другого Бога не знает, он не хочет знать другого Бога. Он абсолютно убежден, что Бог именно такой. Он деспотичный, он жесткий. У него там шаг вправо, шаг влево, расстрел. И Бог подыгрывает человеку в эту игру. Человек говорит, слушайте, ну как, я же, это же мой личный опыт. Я на своей шкуре знаю, что вот там пост в среду нарушил, тебе бабац там, такая там горе тебе прилетела. Все-все, и знаете, извините меня, я тут под угрозой расстрела там скоромного в постный день не попробую. Зачем Бог подыгрывает? А потому что он видит, что в человеке идет тоже определенный процесс. И сейчас пусть лживую мифологию, которая живет в человеке, ее нельзя трогать, ее нельзя разрушать. Ему нельзя у него из-под подмышек выбивать костыли, на которых он держится, потому что у него другого нет, он не умеет еще стоять. Но в какой-то момент все равно он неизбежно придет. Надо будет у него костыли убирать, а он будет за ними зубами хвататься. Говорит, как, слушайте, у меня это было 4 точки опоры, настолько привык, а зачем мне 2? Я очень неустойчивый. Вот тогда это вот как раз-таки свидетельство того, что Бог – это не какая-то абстракция, это вот он здесь и сейчас, он действует, он выбивает эти костыли. Человек начинает шататься, у него там крик, а где я сейчас упаду, я рухну, Он говорит, нет, пытается палочку какую-нибудь там взять. Ну, ладно, хорошо, возьми там палочку, все равно уже не костыль, уже лучше, уже... хуже, точнее, неустойчивее все равно ты будешь. Потом и палочку выбьет. То есть это мудрейшая божественная педагогика, которая всегда учитывает... Вот, понимаете, тут записывал буквально недавно один ивановский комментарий про обесценивание. Что вот Бог, он не обесценивает то, что для другого человека значимо. То, что для него является святыней, то, на что он опирается. И я в этом комментарии рассказал про опыт финской школы. Вот в Финляндии, мы знаем, что сейчас это одна из таких передовых, лидирующих в плане образования, финская система школьного образования. Вот. И как-то встретил, что в начальной школе, когда дети учатся только вот писать, естественно, пишут с множеством ошибок, а эти финские учителя, они подчеркивают правильное написанное зеленым цветом, зеленой ручкой. А там, где ошибки, они не подчеркивают, они пропускают. То есть, понимаете, это вот как бы совершенно другая полярность. Как здорово, что у тебя вот это получилось. Ну, а там, где не получилось, ну да, не получилось. А тут нет, слушай, у тебя не должно быть ни одной красной помарки, да? Вот это вот это какие-то чисто психологические вещи, но, на мой взгляд, не очень интересные. И касаются в том числе и духовной жизни. Мне кажется, Бог гораздо ближе вот к такому финскому подходу. Почему? Потому что там есть куда расти. Вот стерильность, праведность, она же не стерильность, это же не стерильность, это же как раз-таки способность, вот, ну, не знаю, вот я был у разных художников, там, конечно, у каждого там свой стиль, свой жанр, но любой творческий человек понимает, насколько опасна стерильность как таковая, когда все находится вот под твоим контролем, под твоим управлением. В ней вытравливается что-то такое, ну, не знаю, неуловимое, что-то живое, что-то очень пассионарное, а что и придает вкусность твоему произведению. То есть какая-то вот, ну, не знаю, какое-то прикосновение божественного, прикосновение не твоего. Вот оно сразу по-другому заставляет все это играть.
Очень интересно, что вы слово «обесценивание» произнесли, что Господь не обесценивает. Мне тоже недавно довелось думать и даже там писать о том, что в каком-то смысле вот антоним радости – это не печаль и не грусть, потому что грусть и печаль могут быть светлыми. Антоним радости – это как раз обесценивание.
Как интересно.
Что вы об этом думаете?
Очень интересный такой поворот. Обесценивание.
Либо мы все принимаем,
да, действительно, очень интересно,
с благодарностью.
Да.
Вот, радуйтесь, благодарите, говорит апостол,
да,
друг за другом, и молитесь. Либо мы мир обесцениваем, все не то, все
вот
не так, и тогда радости нет.
Получил в подарок там вожделенную какую-то машинку, он радуется, а старший брат берет и эту машинку пинает, говорит: фу, какая паршивая тачка, какая она некрасивая, какая она дешевая. Это же есть вот как раз вот обесценивание его радости как состояние, ну да, состояние... То есть что такое обесценивание? Обесценивание – это всегда попытка доминирования, попытка навязывания своей системы координат, своих ценностей другому. Причем не на поверхности, а именно в каких-то глубинах. Это же всегда вот у Ильина ведь есть замечательная такая мысль, не помню, в одной из книг, где он говорит, что отпадение русской интеллигенции от Бога началось с рассудочной насмешки. И эта насмешка не просто отрезала крылья для полета души, она еще прижигала места отреза своим едким ядом, чтобы на их месте ничего другое не смогло вырасти. И вот это как раз есть обесценивание, что человек начинал смеяться сначала над молитвой других людей, потом над предметом своей молитвы, потом над самим собой, ранее молившимся, теперь не молящимся. И это, да, действительно, это прямо противоположное состояние радости.
Вы знаете, мне кажется, что есть еще такой нюанс, чисто, может быть, человеческий, эмоциональный. У нас очень много головного в нашем отношении к,
да,
Богу. А вот для многих слова «будьте как дети» – это некая формула. А что, собственно, такого замечательного в детях, кроме непосредственности?
Незамороченности.
Да. Просто вот непосредственная реакция на Божий мир, на события, на людей, она не обязательно радостная, она может быть какая угодно, но она непосредственная, она не надуманная. Мне кажется, что отсутствие радости в нашей жизни – это еще очень много головы.
И я еще даже продолжил бы вашу тему. Есть определенный запрет на эту непосредственность. Понимаете, когда вот наши отношения с Богом, они должны целиком быть алгоритмизированы. И вот в эту алгоритмизированность, радость, она вписывается тоже вот от сих до сих. И внутри неизбежно возникает мощный конфликт. И я внутром своим чувствую одно, а должен чувствовать другое. И вот все, там, психотерапевт сказал бы: вот, пожалуйста, вам прекрасная почва для развития невроза.
Но если посмотреть на то же самое немножко с другой стороны, с одной стороны, я вот всячески резонирую в положительном смысле со словами о том, что там, где есть какая-то на все века прописанная алгоритмизация, там нет жизни. И вот эта детская непосредственность, живая эмоция, вот ребенок воспринимает мир, вот все сразу и все чудо, и оно все есть. А с другой стороны, я как-то так вот, может быть, по-журналистски понимаю, что для наших слушателей, для человека, который со стороны слушает, вообще для нас очень легко слова о такой вот живой жизни воспринять в смысле: ну, что хочу, то и делаю. Вот я же в церкви, это же жизнь, поэтому... А вот сейчас я не хочу молиться, это нормально. А сейчас хочу, и это тоже нормально.
И вот... Ну да, тем более, если Господь нас всякими любит,
да,
и
да,
для Него не принципиально, сколько мы грехов там... В скольких грехах мы отчитались на исповеди, то тогда зачем все,
да,
это?
Ну, вот как вот это его, да, неправильного толкования, если угодно, избежать?
Да, я бы предложил образ, который, думаю, многим нашим радиослушателям будет вполне понятен из жизни. Я помню своего младшего сынишку, с каким восторгом он был на первом занятии скрипкой, когда учительница играла, и вот этот очарующий звук струнной музыки, он заполнял аудиторию, с какими глазами он стоял и внимал этому, и с каким усердием первые полгода бежал на занятия и, естественно, с удовольствием занимался. А потом все это стало очень быстро исчезать. И если бы он занимался только тогда, когда хотел, а он почти уже никогда не хотел, он бы музыкалку так и не закончил. Так вот, мне кажется, наши отношения с Богом, ну, они все-таки ближе вот именно к правильному модели поведения в музыкальной школе. Конечно, грамотный, хороший, опытный педагог, он моментально распознает в ребенке эти вещи и знает, где немножко надо вот смотивировать его, поддавить, где его, наоборот, надо чем-то увлечь. А где-то, наоборот, надо закрыть глаза, не поставить двойку, поставить тройку. Потому что, ну, понятно, что сейчас он все равно он не возьмет эту планку. Это, понимаете, это же искусство. Педагогика – это величайшее искусство. А Бог в этом смысле, он, да, любые отношения человека, даже с ближним человеком, это тоже творчество, это тоже пространство, ну, где никаких алгоритмов. Вот оно как идет, оно сам по себе процесс, он под себя подстраивает обстоятельства того, как должно происходить. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок получил образование, ему придется работать. Ничего не получится, если он будет играть только тогда, когда его посетит муза. Почему? Потому что если он не будет играть, его муза посетит в одном, может быть, проценте случаев. А когда он заставляет себя садиться за инструмент, когда он заставляет проиграть какие-то гаммы, произведения, что-то там внутри начинает снова резонировать, и он увлекается потом уже самостоятельно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Вы знаете, если спроецировать все-таки этот образ на церковь, получается так. А если ученику музыкальной школы сказать: слушай, а тебе нравится в музыкальной школе? Он скажет все, что он об этом думает. Я по себе знаю. А когда человеку, который пытается жить церковной жизнью, человек светский, говорит: слушай, ну и как тебе в церкви? Исходя из того, что говорите вы, что он скажет?
Он скажет так: в церкви все не так, как надо. Но иногда, когда учительница не видит, что я стою за дверью, она так волшебно играет. И мне этого достаточно.
Ну, это, конечно, малое утешение, я бы сказала. На самом деле, я очень хорошо помню ощущение вот этой детской радости в первые годы неофитские. И я думаю, что многие, кто проходил такой опыт неофитства, со мной согласятся. Это ощущение, оно абсолютно немотивированное. Оно просто все время тебя преследует. Ты радуешься от того, что открываешь для себя совершенно незнакомый этот удивительный мир. И этого тебе достаточно. И ты не спрашиваешь, почему и как мне эту радость сохранить. Но дело в том, что чем больше ты узнаешь об этом мире, чем больше ты пытаешься быть в этом мире своим, тем меньше радости у тебя. И тем меньше ты ее транслируешь. Потому что ведь радость не только та, которую ты чувствуешь, это та, которую ты излучаешь. Так вот, очень часто бывают люди церковные, много лет и десятилетий церковные, излучают все меньше и меньше радости или не излучают ее совсем.
Ой, знаете, вот я бы побоялся как-то здесь сильно обобщать. Перед моими глазами стоят образы каких-то бабулек, пожилых очень людей, ну, которые с такой вот внешней точки зрения, конечно, они были людьми мрачными, абсолютно мрачными. Но при этом, вы знаете, в определенные моменты из глубины этих людей вдруг, как, знаете, как лучик света пробивался, и ты понимал, что вот эта мрачность наружная – это не отражение ее внутреннего состояния. Это такой, знаете, сундук за семью печатями, внутри которого хранится что-то настолько дорогое, настолько вот светлое, радостное, что она никому это не покажет. Она, может, случайно где-то там пробьется. Но вот эта радость как состояние какой-то влюбленности в Бога, такого непосредственного переживания Бога, а вот этого ощущения причастности твоей этому свету божественному, оно настолько значимо для человека, что он его не будет выказывать наружу. Оно как сокровенно. А тут сокровенная радость, мне кажется, она в сердце любого христианина, ну, как-то по определению, он может даже сам про нее не знать, но она где-то там сидит. Вот, понимаете, радость – это же эмоциональное состояние, ну, не, ну, есть люди определенного психологического там состояния, не состояния, а, как, господи, как это называется-то, конституции, психологической конституции, которые просто позитивно, нету радости, вот как бы излучают, но это не та радость совсем. Это немножко другое. Есть люди просто радостные от природы. А я думаю, духовная радость, она здесь, ну, какая-то имеет более глубокие корни. Это радость, которая, помните, и радости ваши никто же отнимет от вас. Это вот эта радость о неразрывности твоих отношений с Богом, которая в равной степени доступна и холерику, и сангвинику, и самому мрачнейшему меланхолику. Это радость, опирающаяся на бытие, на экзистенцию, на вот это вкусность жизни, вкусность бывания, вкусность присутствия в мире, в котором все как бы затворено любовью, оно все пропитано этой любовью. Это тут как бы ощущение, вот снова возвращаясь к вашему образу, младенца, который просто видит свою маму, ему он сразу расплывается в улыбке, ему радостно, потому что, ну, потому что жизнь прекрасна, потому что вот мама для него это отождествление вот полноты какой-то бытия, вот, там, любви, принятия, удовлетворенности своих потребностей и так далее.
Мне кажется, что вот что-то похожее на то, о чем вы говорите, я так фантазирую, наверное, чувствовал тот, кто мог посидеть рядом с Серафимом Саровским, вот просто рядом посидеть, с Сергием Радонежским или, не знаю, с тем, кого мы считаем святым. Ведь мы вряд ли ассоциируем святого с таким бурно-позитивным человеком. Но вот от него открывается свет, кстати, который...
Да, очень, да.
Вот это радость. А у вас были в жизни люди, рядом с которыми вы такое чувствовали?
Ну, вот эти с Кириллом, конечно, он был таким
Павлов,
человеком.
Павлов, да?
Да. Более того, не просто Павлова. Рядом с ним. Понимаете, вот, грубо, были ситуации, когда ты приходил к нему... к келье, тебя не могли по тем или иным причинам там принять, потому что там другие были люди, очередь, там чего угодно, но даже нахождение рядом, просто физически за стеной, оно тебя наполняло, оно вот давало какой-то вот, вспоминаются эти слова из песнопения на вечерне, «Свете тихий, а святые славы бессмертного Отца Небесного». Это тоже, конечно, глубина невероятная, что Христос, все христианство – это такое именно очень щадящее, очень деликатный, очень удобно воспринимаемый отблеск божественного, невыносимого для человеческого естества божественного света. То есть Бог настолько мягко вводит этот свет. Знаете, вот как-то рано утром проснулся, еще до того, как начался рассвет, вышел погулять и на улице видел, как еще до момента восхода солнца как все начинает заполняться светом. Это такая феерия, это такое, знаете, просто священное действие, как будто вот разливается некая субстанция по всему пространству и как бы производит из небытия в бытие вот эти все там горы, холмы, там дома, там Это, конечно, в городе не так ощущается, потому что все равно какой-то вот фоновый свет у нас есть. А вот где-нибудь в глухом месте, там, в деревне, там, в походе, это прям вот ты видишь, как будто какой-то огромный режиссер, вот он медленно-медленно таким вот этим движочком так все заполняет, заполняет, заполняет. Потом солнце, бац, выскочило. И уже этого эффекта нет. Это уже как бы под этим жестким солнечным прожекторным светом оно теряется, вот это ощущение какой-то магии, света как какого-то, как материи, как того, что вот все наполняет и дает вот это ощущение бытия, ощущение вот какой-то подлинности, настоящести, что ли. Вот ничего не было, была полная тема, там бас-бас-бас, хоп-хоп-хоп, как будто снова все это творится. Вот, так что вот радость, она тоже, наверное, где-то что-то очень близкое к этому.
Много еще вопросов, конечно, есть и размышлений, но вот как-то те последние слова, которые вы сейчас произносили, на которые мы вышли, они, мне кажется, очень много говорят о нашей сегодняшней теме, о радости, и даже как-то больше говорить не хочется, потому что вот радость можно как-то переживать, чувствовать, быть в ней. И в итоге, конечно, она по ту сторону слов, по ту сторону формулировок. Спасибо огромное за этот разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания. Ну, не могу не сказать радости вам и нам всем.
Да, всем тихой, доброй радости, как свет восходящего и заходящего солнышка.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.